Он взял билет с улыбкой, с одной из тех широких улыбок, которые расплываются во все лицо, образуя складочки, морщинки и круги, точно пруд, когда в него бросаешь камень. Но было достаточно одного его беглого взгляда на билет, чтобы эта улыбка застыла, пожелтела и стала похожа на те волнистые червеобразные струи окаменевшей лавы, которые вы можете встретить у подножья Везувия. Никогда прежде мне еще не приходилось видеть такой окаменевшей навеки вечной улыбки, как эта. Мастер все еще продолжал стоять с этой самой улыбкой, держа билет в руках и уставившись на него, когда к нам в заднюю комнату пробрался хозяин мастерской, дабы взглянуть, что тут происходит, и живо заметил. «Ну, что такое? Что случилось? В чем проблема?» Я сказал, «Никаких проблем, я лишь ожидаю сдачи. Иди же разменяй деньги тот и дай ему сдачу». Тот возразил, «Разменяй деньги? Легко сказать, сэр, вы лучше взгляните-ка сами на эту бумажку». Хозяин взглянул на билет и спустил глухой и выразительный присвист, потом нырнул в кучу наваленных костюмов и начал выхватывать их один за другим, все время взволнованно и словно сам себе приговаривая. Как это называется, предлагать столь эксцентричному миллионеру такую невообразимую пакость? Тот дурак вечно что-нибудь перепутает, такой уж уродился. Эдак из-за этого неуча всякий миллионер отсюда помчится прочь, сломя голову, потому что здесь его никогда не смогут отличить от бродяги. А вот как раз то, что вам подойдет. Будьте любезны, сэр, снимите это и бросьте в печь. Окажите мне честь, сэр, надев вот эту рубашку и этот костюм. Вот это действительно настоящий костюм. Как раз то, что нужно, утонченно и изысканно, не броско, но вместе с тем благородно, как на герцоге. Ведь он сделан по заказу одного иностранного принца, сэр. Возможно, вам известно имя его светлости господаря Галифакса. Он вынужден был пока оставить его у нас и вместо него заказал нам траур. Видите ли, в тот момент его матушка была фактически при смерти, однако и его надеть ему пока не пришлось, так как его матушка решила несколько задержаться среди нас. Ну и что же, из этого не всегда бывает так, как нам, то есть так, как им, ну вот, брюки бесподобны, сэр, просто на вас шиты. Теперь... «Жилет! Ага, тоже прекрасно! Теперь сюртук! Взгляните, каково идеально! Вполне законченный костюм! Никогда не видывал ничего подобного, а уж мне довелось повидать немало на своем веку!» Я выразил мое удовлетворение. «Действительно прекрасно, сэр! Просто прекрасно! Должен вам сказать, что костюм вам действительно впору! Но дайте только срок, и вы увидите, что мы сможем сшить!» Для вас, по вашей собственной мерке. Ну, тот, живо! Бери книгу и перо, записывай. Длина ноги 32 дюйма и так далее. Не успел я и рта открыть, как он снял с меня мерку и оформил заказ на целый гардероб костюмов, сорочек и всех сортов прочего платья. Улучив первую подходящую минутку, я сказал, «Но, дорогой мой сэр, я не могу заказать вам все эти вещи иначе, как если вы вдруг согласитесь обождать с оплатой неопределенное время или разменять билет». «Неопределенное время! Это не то слово, сэр, не то слово! Вечно! Вот подходящее слово, сэр! Тот, соберите это платье и незамедлительно пошлите его по адресу джентльмена. Мелкие заказчики могут и подождать. Запишите адрес джентльмена». «Я меняю квартиру. Я зайду к вам позже и оставлю свой новый адрес». «Прекрасно, сэр! Прекрасно! Один момент, сэр, позвольте, я вас провожу. Итак, до свидания, сэр! До свидания!»
«Ну-с». Теперь вы можете представить, что должно было за всем этим последовать?
Я закружился в вихре покупок всего столь необходимого мне, прося размена. В недельный срок я был обеспечен всем необходимым, устроившись с комфортом и даже роскошью в дорогом частном отеле на Ганновер-сквер. Обедал я там же, но завтракать всегда отправлялся в тот скромный ресторанчик Гарриса, где получил свой первый обед благодаря билету в 1 000 000 фунтов. Гарриса я озолотил. Распространился слух, что некий весельчак-иностранец, который носит в жилетном кармане банковский билет в 1 000 000 фунтов, покровительствует его заведению. Одного этого было достаточно. Из бедного мелкого, борющегося изо дня в день за выживание предприятия, ресторан Гарриса приобрел широкую известность, а вместе с ней и обилие посетителей. Гаррис был так признателен, что постоянно навязывал деньги взаймы и даже слышать не хотел об отказе. Таким образом, нищий, каким был я, всегда имел возможность тратить деньги, живя словно богач или знатный вельможа. Я осознавал, что мало-помалу все идет к полному краху, но заварив эту кашу, я сам должен был ее расхлебывать, либо оставаясь на плаву, либо идя ко дну. Можете видеть, что закономерность и неотвратимость нависшей трагической развязки
придала серьезный и отрезвляющий характер моему взгляду на положение собственных дел, которое при других обстоятельствах казалось бы просто смешным. Во мраке же ночей весь трагизм положения ощущался еще более явственно, предостерегая и грозя. Я в волнении ворочался и подолгу не мог заснуть. Но в веселом свете дня трагический элемент стушевывался и исчезал, а я с каждым вздохом все более и более терял голову, просто пьянея от счастья. И это было понятно. Я превратился в одну из достопримечательностей столицы мира, а это вскружило мне голову, вернее сказать, просто снесло крышу. Ни одна из газет, которую бы вы ни взяли в руки, будь то английская, шотландская, ирландская или какая-либо еще, не оставляла вам ни единого шанса на то, чтобы не наткнуться на одно или несколько известий о мистере миллион фунтов в жилетном кармане, так меня прозвали, и о его, то есть моих, последних делах и речах. Сначала новостям обо мне отводили самый низ столбцов светской хроники, но вскоре я стал упоминаться уже наравне с баронетами, потом наравне с лордами, потом баронами и так далее, все выше по мере роста моей известности, пока, наконец, не достиг передовиц и не закрепил за собой высочайший из возможных вершин — место во главе всех герцогов некоролевской крови и всех духовных особ, за исключением архиепископа Кентерберийского. По совести говоря, это была еще не слава, пока я приобрел лишь широкую известность. И вот, наконец, прозвучал финальный аккорд, вмиг посвятивший меня, если так можно выразиться, в рыцарское звание. Свершился акт, который запалил неугасимый факел из тлеющих углей популярности, осенив меня золотом истинной славы. Панч опубликовал карикатуру на вашего покорного слугу. Да, теперь-то я стал человеком, мое положение стало незыблемо. Еще можно было направлять шутки в мой адрес, но с должным почтением и изысканной утонченностью, без малейшего намека на дерзости. Меня можно было встречать улыбкой, но избави бог смеяться и зубоскалить, как прежде. Теперь только так, а что было, то прошло. Панч достаточно было лишь изобразить меня в жалких лохмотьях в момент, когда я решил полюбопытствовать у лейб-гвардейца, почем нынче идет лондонский тауэр. Можете себе представить, как это преобразило молодого человека, который до сих пор пребывал в полной безвестности, а теперь не мог сказать слова, чтобы оно не было тут же подхвачено, и словно эхо многократно не повторилось по всему городу. Не мог показаться на людях, чтобы не услышать со всех сторон переходящего из уст в уста замечания «Вот он идет! Это именно он!» Не мог позавтракать без того, чтобы на него не глазела целая толпа зевак. Не мог появиться в опере без риска того, что его ложа вмиг станет мишенью для тысячи лорнетов. В результате всего этого, по целым дням, от восхода до заката, я буквально купался в лучах славы. Должен также признаться, что, сохранив свои старые лохмотья, я время от времени показывался в них. Ради удовольствия раз за разом брать реванш за обращенную на меня брань. При каждой попытке купить какую-нибудь безделицу, сражая ругателя на повал с помощью билета в миллион фунтов. Ну и в этом удовольствии мне было вскоре отказано. Благодаря иллюстрированным газетам, опубликованные карикатуры, в которых доподлинно вывели мой нищенский костюм, я стал узнаваем. И когда я появлялся в нем, целая толпа следовала за мной по пятам, а если я пытался что-нибудь купить, я немедленно получал кредит на покупку всего магазина, прежде чем я успевал вынуть заветный билет. На 10-й день своей славы я решил исполнить свой отеческий долг, засвидетельствовав свое почтение американскому консулу. Он принял меня с энтузиазмом, соответствующим моему положению, немного пожурив за допущенную медлительность с моим визитом к нему, и сказал, что простит меня только в том случае, если я соглашусь сегодня же отобедать у него, заняв место одного из его внезапно заболевших друзей. «Во искупление моей вины перед Родиной», я согласился. Слово за слово мы разговорились. Оказалось, что он был товарищем моего отца, пронесшим сердечную дружбу от времен их совместной учебы в школе, студенческие годы, проведенные в Йельском университете, и далее, вплоть до самой его смерти. В этой связи он попросил меня проводить в его доме все свободное время, каким я только располагаю. И я согласился. Откровенно говоря, я не только с удовольствием принял его приглашение, но был ему очень рад. Быть может, когда меня постигнет крах, он сумеет как-нибудь ухитриться и спасти меня от окончательной гибели. Я не знаю, как ему это удастся, но, может быть, он сумеет что-нибудь придумать. Я боялся рискнуть и открыться ему, хотя развязка была уже близка. На такой шаг я скорее мог пойти в самом начале моей головокружительной лондонской карьеры. Нет, теперь я этого поверить ему не мог. Я слишком глубоко завяз и был твердо убежден, что нельзя избежать серьезного риска, откровенничая со своим новым знакомым. Хотя, возможно, на свой взгляд, в моих признаниях он и не увидел бы ничего серьезного. Дело в том, что при всех моих займах я заботливо держался в пределах моих средств. Я имею в виду в пределах моего жалования. Разумеется, я не мог со всей определенностью знать, какую именно сумму оно составит, но имел достаточное основание для довольно точных предположений на этот счет. Я знал, что если я выиграю пари, я получу возможность выбирать любое вакантное место в штате этого богатого старика при условии моей компетентности. А я нисколько не сомневался, что смогу на деле ее доказать. Что же касается пари, о нем я не беспокоился, надеясь на свое врожденное везение.